Глава 10. У тебя есть проблемы? Может быть, я могу помочь? Все знания не представляют никакой ценности, если вы их держите при себе. Или они пылятся на полке. Научно-исследовательская работа по изучению алкоголизма очень существенна в самом начале. Но если знания не используются для помощи людям, которые страдают от этой болезни, тогда, как сказал один мудрый человек, их можно сравнить с перенесением старых костей и из одной могилы в другую. Теперь посмотрим, как это относится к нашей ситуации. Учеба действительно необходима, но некоторые люди не способны отложить книги в сторону и начать работать. Им обязательно надо прочесть еще одну брошюру или посетить еще один семинар. Интересно. Действительно, эти люди недостаточно знают или они не боятся самой работы? Конечно, опасно начинать работу, имея недостаток знаний. Я допускаю, что в АА есть много людей, которые через пару дней готовы спасать весь мир, имея лишь голый энтузиазм. В конечном итоге, они, возможно, принесут больше пользы, чем те, которые, обладая знаниями, боятся использовать их. Рано или поздно приходит время переходить к действию и помогать алкоголику. Чем скорее, тем лучше. Нет готового ответа, когда вы имеете достаточно знаний, чтобы начинать работу. Если вы думаете, что вы готовы, возможно, так и есть. Если вы в течение недели изучали проблему алкоголизма, я уверен, что вы уже знаете о болезни больше, чем 2 на 3 населения. Я также знаю, если алкоголик страдает от своей болезни, и никто не пытается помочь ему или ей, то вряд ли он проснется однажды утром и сможет решить свои проблемы. Рассмотрим следующее правило. Заставьте алкоголика посмотреть лицо своей болезни. Затем предложите ему или ей решение проблемы. Анализируя это правило, я думаю, что у многих может возникнуть вопрос – касающиеся традиции АА, как они применимы к этой концепции. Мне бы хотелось ответить на этот вопрос, прежде чем мы пойдем дальше. Члены АА знают о некоторых ограничениях, касающихся помощи другим алкоголикам. Это ограничение основано на 11-й традиции, в которой говорится: «Наши отношения с обществом основываются на разъяснении, а не на агитации». Перечень 12 традиций вы можете найти в конце первой части. Многие интерпретируют 11-ю традицию так, что члены АА не должны проявлять инициативу в контактах с пьющими алкоголиками, что они должны ждать, пока те, у которых есть проблемы, сами обратятся к ним за помощью. Другими словами, они считают, что члены АА не должны бегать за алкоголиком и заставлять их решать свои проблемы. Я считаю, что это неправильное толкование второй традиции. Мы понимаем, что традиции существуют для организации АА, имеют отношение к рекламе и агитации на уровне массовой информации. Вторая традиция обеспечивает личную анонимность. Имеется в виду, что АА не будет трубить о людях, протрезвевших в АА, неважно, был ли это сенатор или президент. Вам ничего не говорят о тех людях, которые активно помогают другим алкоголикам. Эта традиция подразумевает, что АА как организация не участвует в хождении по барам и призыву в члены АА. Восьмой традиции говорится о том, что АА должно всегда оставаться непрофессиональной организацией. Это значит, что члены АА не должны продавать свою помощь другим. Выздоравливающие алкоголики не должны получать деньги за программу выздоровления, которую они получили бесплатно. Это не означает, что члены АА не могут или не должны работать в области алкоголизма. Но в своей работе они не должны использовать связи АА в плане расширения своего влияния и статуса. Для того, чтобы понять, как товарищество АА действительно смотрит на помощь другим алкоголикам, нужно посмотреть на другие принципы АА. 12-й шаг. После духовного пробуждения в результате выполнения этих шагов мы старались делиться этим опытом с другими алкоголиками. Пятая традиция. Каждая группа А имеет только одну основную цель – делиться своим опытом с теми алкоголиками, которые все еще страдают этим недугом. Значение 12-го шага состоит в том, что члены А, которые хотят остаться трезвыми, должны делиться своим опытом с другими и должны делать это активно, а не пассивно. В книге «12 шагов и 12 традиций» пятая традиция объясняется таким образом. Делиться опытом А с теми, кто еще не знает, что выход есть. Ясно, что люди, которые не знают о том, что выход есть, вряд ли придут за помощью, хотя сейчас о существовании А и ее успехах известно намного больше, чем во время написания традиции. Нет причин менять эти традиции, поскольку они помогают всем, кто следует им. Четвертое правило не идет вразрез с принципами А или с какими-то другими правилами. Доктор Боб не звонил Биллу. Билл, трезвый алкоголик, позвонил ему. Вся история АА, в общем, и история его основателя, Билла Уилсона, в частности, утверждает, что члены АА всегда приходили на помощь другим. Они вынуждены. Именно так они остаются трезвыми. Алкоголики обманывали многих людей или пытались, но в большинстве случаев обманывали себя. Алкоголики, которые открыто говорят о своем пьянстве, полностью верят в то, что они говорят. У меня нет проблем с алкоголем. Они верят в это даже тогда, когда все окружающие знают обратное. Многие умирают, уверенные, что никто не знает об их пьянстве, потому что никто им ничего не говорил. Никто не говорил ничего. Поэтому мы заставляем алкоголиков смотреть в лицо их болезни. «У тебя проблемы с выпивкой». Эти слова мы говорим алкоголику, чтобы он мог увидеть себя со стороны и понять, что он не просто пьющий человек, а что алкоголь пагубно влияет на его жизнь. Поразительно, сколько алкоголиков так и не услышали этих слов, продолжая пить до конца своих дней, принося боль себе и другим. Многие в душе отчаянно хотели, чтобы кто-то помог им. Последние слова «кто-то помог им». Они важны в рассмотрении вопроса онкофрагментации. Не имеет смысла указывать на проблему, если вы не нашли ее решение. Особенно важно это, если ты имеешь дело с алкоголиком. Чувствительным, эмоциональным «э» нады, защищающим свое пьяное поведение. Могу сказать, как я себя чувствую, когда мне дают настойчивый совет. Например, с годами я понял, что стал слишком стар, чтобы учиться. Я также знаю, что если вы хотите, чтобы я услышал вас, пожалуйста, скажите это с любовью. Есть два человека в моей жизни, которых я слушаю. И вот по какой причине. Они любят меня, и когда я ошибаюсь, это приносит мне пользу. Если они поправляют меня, я благодарю их и следую их советам. Если ты любишь меня и хочешь, чтобы я стал лучше, я благодарю тебя и принимаю твои замечания, несмотря на то, что иногда испытываю боль, стыд или смущение. Но не смей подходить ко мне со словами «ты поступаешь неправильно». Я ничего при этом не объясняю. Если ты не можешь предложить решение проблемы, я делаю вывод, что ты читаешь мне мораль, судишь меня, а это очень унизительно. Конечно, я не буду тебя слушать. Было бы лучше для нас обоих, если бы я не услышал тебя, иначе я бы нашел, что сказать. Степени твоей праведности. Не имеет смысла говорить умирающему от алкоголизма человеку, у тебя проблема с выпивкой. Только если ты можешь сказать ему путь к выздоровлению, предложить ему помощь, алкоголик, возможно, будет слушать тебя. Возможно, я не уверен, что ты услышишь ответ. Любой, кто разговаривает с алкоголиком, должен быть готов встретить враждебность и отрицание. Но ради Бога, не разговаривай с ним, если ты не можешь предложить соответствующего решения. Самое простое, что ты можешь сделать, это отвести на собрание АА. Это ничего не стоит тебе, кроме затраченного времени. Разумеется, если ты посещал собрание АА, то ты знаешь, где они проходят. В крайнем случае можно позвонить в службу АА и договориться о встрече. Ты считаешь это обременительным? Если ты хочешь помочь своему умирающему другу, тогда, возможно, проанализируй свои мотивы, оставь это дело другому. Если ты хочешь помочь и сделать все для этого, то, может быть, алкоголик и послушает тебя, пойдет за тобой. Теперь основной вопрос – как проводить конфронтацию? Ответ – должным образом. Есть правило проведения конфронтации. Она должна проводиться определенным человеком, определенными словами, в определенном месте, в определенное время. Что это значит? Я не знаю. Если бы я знал ответ на этот вопрос, я мог бы спасти нацию. Но я знаю одно. Нет единственного ответа для всех. Каждый человек индивидуален. То, что подходит для одного, не подойдет для другого. Нужен опыт, осторожность, благоразумие. Ну и тогда, в 4 случаях из 5, вы будете испытывать трудности. Как приобрести эти качества? Возвратимся к первым 3 правилам. Правильный взгляд на проблему алкоголизма сформирует бережное отношение к алкоголизму. Если вы знаете эту болезнь, благоразумие подскажет вам, как будет реагировать ваш подопечный в той или иной ситуации. Поговорив с другими алкоголиками или знающими людьми, вы приобретете опыт. Если вы поймете, что алкоголь контролирует жизнь, эмоции, поведение алкоголика, то вы не будете застигнуты врасплох или принимать лично на себя его отрицательные эмоции. Зная это, вы поймете, почему алкоголики лгут, почему враждебно реагируют на конфронтацию. Единственной реальностью для них является алкоголь. Когда для алкоголика намечается угроза потери этой реальности, естественно, он встает на ее защиту. Другой путь получения более глубоких знаний по проведению конфронтации можно узнать из большой книги АА. В главе 7. Работа с другими. В ней рассказывается о работе по 12-му шагу, но мудрость этой главы пригодится каждому, кто хочет помочь алкоголику. Всем, кто собирается работать с алкоголиками, полезно прочитать эту книгу. Если ты хочешь спасти алкоголика, то вам обоим нужно знать кое-что о программе выздоровления. Несколько слов о конфронтации. Помните, что эти утверждения я взял у других. Обычно вы не разговариваете с алкоголиком, когда он пьян. Мы уже говорили, что психиатр не обследует пациента, если он находится под наркозом. Это бессмысленно. Также бессмысленно говорить серьезно с пьяным человеком. Это не значит, что мы не будем говорить с ним или слушать его. Он может закрыться и обидеться. Я не верю, что у трезвого алкоголика всегда все прекрасно. Все алкоголики выстраивают систему защиты. Любое ваше замечание встретит отпор, как на боксерском ринге, и может обернуться против вас. У них масса оправданий своей пьянки, и очень скоро вам захочется сказать: «Подожди, я беру пальто и шляпу и иду с тобой». Может ли быть что-нибудь не в порядке у человека, у которого все прекрасно, или, по крайней мере, им так кажется? Вы не можете говорить с ними, когда они пьяные. Вы не можете говорить, когда они трезвые. Когда же обратиться к ним? Предлагаю обратиться к ним, когда они испытывают боль и страдания. Я уверен, что многие из вас знакомы с различными формами человеческой мотивации. Боль – единственная и постоянная форма мотивации, которая побуждает алкоголика к действию. Именно она заставляет алкоголика пить долгое время, несмотря на причиняемый вред. По крайней мере, алкоголь временно облегчает боль. Рано или поздно боль пьянства становится сильнее той боли, которую пытался заглушить алкоголик. Теперь их можно спасать, или они находят другой выход – самоубийство или сумасшествие. Многие алкоголики сегодня открыли для себя еще один путь облечения – наркотики, транквилизаторы. Некоторые таблетки не помогают, но они уже приобрели двойную химическую зависимость. Когда ты причинил себе настолько сильную боль, что больше не можешь испытывать ее, ты сделаешь что угодно, лишь бы прекратить эту боль. Часто говорят, что алкоголики прекращают пить, когда они к этому готовы или когда они хотят этого. Единственное, что приводит к этому решению – боль. Боль принимает различные формы. И она наименьшая из которых физическая. Алкоголики проходят через все муки ада, когда их организм испытывает физическую боль от принятия огромных доз алкоголя. Но разум блокируется, так как имеет способность забывать физические страдания. Я слышал, что если бы женщина помнила те муки, которые она испытывала при родах, она никогда бы не захотела иметь второго ребенка. Радость появления ребенка помогает ей забыть физические страдания. А пьяная эйфория помогает алкоголику забыть муки похмелья и другие физические недомогания. Неудивительно, что пьяное состояние называют бесчувственным. Эмоциональная боль отличается от физической. Она также прогрессирует с годами пьянства. Сознание может причинить алкоголику такую эмоциональную боль, что он с трудом может выдержать минуту трезвости. Его сознание может убить его в эту минуту. В некоторых случаях мы называем эмоциональную боль болезнью души. Алкоголик смотрит в зеркало, ему противно собственное отражение. Эта боль заставляет алкоголика опуститься на колени. Такая боль – дар Божий, именно в ней зерно выздоровления. Можно многое сказать о боли, но нам важно, что это позитивная сила в жизни алкоголика, когда алкоголик приходит к мысли, что лучше умереть, чем продолжать жить таким, какой он есть. Вот время, когда ему можно помочь. Когда он понимает, что беспомощен, он уже не безнадежен. Теперь уже есть надежда. Другими словами, нужна побуждающая сила, которая привела бы алкоголика к лечению. Будь то программа АА или что-то другое, алкоголики не просыпаются однажды утром, весело восклицая: «Какой прекрасный день! Я думаю, что сегодня решу свою проблему пьянства». Так не бывает. К решению бросить пить алкоголика вынуждают обстоятельства. Я думаю, что на каждых 3-4 алкоголиков, встречающих конфронтацию с открытой враждебностью, есть столько же, кто с нетерпением ждет ее в течение многих лет. Редко можно встретить алкоголика, который активно ищет помощи. Снова возникает вопрос о конфронтации. Кто, как, когда и где? Я знаю человека, у которого жизненные обстоятельства сложились таким образом, что жизнь его спас сын. Этот алкоголик избегал лечения 14 лет. У него было 3 детей, 2 дочери и сын. Он боготворил их, особенно сына, который с отличием закончил юридическую школу. Однажды, когда сын готовился к экзаменам, домой вернулся пьяный отец. Он выглядел грязным и неряшливым. «Привет!» — сказал он своему сыну. Тот произнес несколько слов, посмотря на него. «Папа, от тебя дурно пахнет». После этого старик прекратил пить. Сын, которого он очень любил, был именно тем человеком, который вовремя сказал ему нужные слова. Другие мужчины и женщины, которым тысячу раз говорили подобные слова, так и умерли, не бросив пить. Сколько сыновей бросало своим пьющим родителям обвинения, но слова их оставались неуслышанными. Одно, что я могу сказать о конфронтации, не задавайте алкоголику вопросы, укажите ему на нее. Не говорите с алкоголиком в обвинительном тоне, чтобы они не чувствовали себя низкими людьми на земле. В процессе конфронтации ваша задача – обеспечить алкоголика информацией о себе, чтобы он воспринимался как надо, и чтобы алкоголик воспользовался этой информацией. Она не должна содержать ваше мнение о его пьянстве. Нужны только факты. Например, если вы говорите алкоголику: «Две недели назад на вечеринке у Джона ты напился, как свинья», у него сразу появится защита. Но ее может и не быть, если вы скажете иначе. «На вечеринке у Джона ты вел себя так, как будто хлебнул лишнего. Ты обозвал хозяина скупым ублюдком и пролил вино на платье Шелли». Скажите алкоголику конкретно, что он сказал, не приукрашивая и не смягчая его слова. Цитируйте все, каждое слово. Скажите, кому он и говорил. Если вы знаете, какое количество он выпил, скажите ему об этом. Используйте как можно больше примеров для того, чтобы раскрыть правду. Подключите других присутствующих, понимающих эту болезнь. Важно подготовить почву и на работе. Факты, приведенные вами, должны быть весомее системы защиты алкоголика. Важно наладить контакт с людьми, которые были свидетелями его пьяных поступков. Человек, занимающий более высокую должность, может приказать алкоголику пойти на лечение. Некоторые практические советы дает Аланон, сообщество, основанное так же, как и АА, на жизненном опыте. Никогда не угрожайте, если вы не собираетесь осуществить свою угрозу. История АА показывает, что серьезная угроза может сработать. Психиатр-алкоголик ходил на встречи АА в сопровождении своей жены. Он продолжал пить, думая, что жена перестанет ворчать на него, ведь он ходит на собрания. Она долгое время ходила на собрания и поняла, что решить свою проблему муж сможет только в том случае, если он сам этого захочет. Он же продолжал посещать собрания и пить. Однажды, придя домой, он был изумлен. Его жена собралась в свои вещи. Его обычная ухмылка исчезла, и он спросил, что она собирается сделать. Он очень любил свою жену. В ответ она подошла к нему и, пригрозив пальцем, произнесла слова, которые раньше он никогда от нее не слышал. «Сукин сын, если ты выпьешь еще раз, я уйду от тебя». Он знал, что она так и поступит. Он остался трезвым. Такой подход не для всех. Многие алкоголики продолжали пить после ухода жены и мужа и умирали от пьянства. Для других алкоголиков невозможно было найти разумного подхода. Но есть много алкоголиков, которым никто и никогда не пытался помочь. Это печально. Хочу пояснить. До сих пор я говорил вам, что нужны знания об алкоголизме, но я не говорил, какой объем их необходим. Я говорил, что нужно использовать правильные слова, но не говорил, как именно. То же самое касается времени и места. Вряд ли эти слова придадут вам уверенность, Но делать что-то, даже если это не помогает, гораздо лучше, чем не делать ничего. Гораздо лучше. Почему? По крайней мере, вы скажете алкоголику, что с ним что-то не в порядке. Вы скажете, что любите его. Вы отдаете себя, и это есть любовь. Это определение любви. Требуется особая любовь, чтобы решить эту проблему. Истинная любовь обычно бывает жесткой, очень жесткой. Требуется любовь и зрелость для осуществления помощи, если ты истинно любишь алкоголика. Рано или поздно ты должен заставить его увидеть эту реальность. А большинство из нас любит давать советы. Несколько слов об этом. Никогда не давай советов. Не правда ли это прекрасно? Пока тебя не просят об этом. Тогда, только тогда ты вынужден дать совет. Я даю советы так. Первое, о чем я должен помнить, то, что люди по-разному смотрят на одну и ту же ситуацию. Когда ты становишься близким свидетелем чьей-то семейной жизни с алкоголиком, ты обнаруживаешь, что большинство людей не любит советов. Они хотят поддержки. Они хотят уверенности, что их жизненная позиция принимается вами морально, логически и так далее. Если они не хотят совета, они не услышат его. Когда вы даете совет человеку, настроенному враждебно, складывается впечатление, что вы поддерживаете сторону другого. Ваш совет отвергается. Вы оказываетесь между двух огней. Вам нужно выбрать, чью сторону принять. Но что бы вы ни сказали, и тот, и другой будут думать, что вы не на их стороне. Время от времени я разбираю конфликты между супругами. Все, что происходит в дальнейшем, вполне предсказуемо. Он скажет: «Отец, у нас не все в порядке, помогите мне вразумить ее». Или жена скажет: «Отец, скажите ему, что он должен». Они не хотят услышать совет. Более того, люди, которые больше всего нуждаются в совете, не хотят следовать ему. Многие, выполняя данный им совет, не учитывают самого главного, и когда ничего из этого не получается, они говорят, что им дали плохой совет. Еще один момент. Существует большая разница между советом и принятием решений за других. Дать совет значит предложить понимание проблемы с чьей-то точки зрения. Принять решение за другого значит выступить в роли Бога. Другими словами, когда мы даем совет, мы направляем другого человека. Если ты принимаешь решение за другого человека, ты берешь на себя ответственность за результат. Это нечестно, как по отношению к себе, так и по отношению к тем, кому ты хочешь помочь. Часто консультанты поступают подобным образом. Результаты бывают трагическими. Как для самого консультанта, так и для тех, кому он помогает. На своем горьком опыте я научился давать советы следующим образом. Из того, что ты мне сказал, вот что я думаю, я бы сделал. Такой подход не устраивает моих многих людей, поскольку ответственность за принятие решения остается за ними. Некоторые, ищущие совет, в действительности хотят, чтобы вы взяли ответственность за свои действия, чтобы потом обвинить вас. Это понятно. Когда мы имеем дело с алкоголизмом, иногда приходится принимать болезненные решения, противоречащие человеческой натуре. Например, жена должна решить, идти ли ей на работу мужа и рассказать начальнику о пьянстве мужа, в надежде, что ей помогут положить его на лечение. Возможно, вместо помощи мужа могут просто выгнать с работы. Я повторю из того, что ты мне сказал. Эта фраза допускает, что человек, возможно, не рассказал мне всего, привел мне неверные факты, не намеренно, конечно, а из-за его восприятия ситуации. В любом случае, лучше, что можно сказать, это Из той информации, которую ты мне дал, вот что я думаю, я бы сделал. Давайте рассмотрим конкретный пример. Не так давно мне позвонила женщина и рассказала о своей проблеме. Я никогда ее раньше не знал. Она описывала подробно свою ужасную ситуацию в течение 20 минут. В заключение она спросила, что мне делать? Я ответил, я не знаю, что вам делать, но основываясь на истории, которую вы мне рассказали, я бы поступил следующим образом. После моего ответа она спросила, да, отец, но что мне делать? Она повторила это не менее 8 раз, и каждый раз я отвечал то же самое. В конце концов, она очень сильно рассердилась, потому что я не принял решение за нее. Я не знал эту женщину, ее детей. Если бы я дал ей совет, он мог бы глубоко затронуть ее и ее детей. Фактически, я дал ей совет, но преподнес его так, как считал нужным. Если вы попросите у меня совет, вы получите его, но не решение. Решение за вами. Это ваше дело. Поймите, что я хочу сказать. Когда я даю совет, я стараюсь это сделать наилучшим образом. Иногда лучшим советом бывают слова «я не знаю». Остерегайтесь человека, который не может или не хочет сказать «я не знаю». Может показаться, что мы отвлеклись от основной темы конфронтации, но это относится к делу. Когда мы проводим конфронтацию, и если она успешна, человек, с которым мы разговариваем, может спросить: «Хорошо, что же мне теперь делать?» Нам нужно иметь в запасе готовое решение, и мы преподносим его как совет. «Я бы на твоем месте, Джо, из того, что я знаю о твоей ситуации, посетил бы АА. Между прочим, в четверг есть собрание в церкви святого Джона. Я буду рад поехать туда с тобой. Я слышал, что это открытое собрание. А теперь решение за ним. Если он говорит «спасибо, нет», ты можешь уйти с чистой совестью. Ты сделал все, что мог. Тем, кому повезло с помощью Бога, алкоголики найдут для себя программу лечения и начнут посещать группы АА. Мы должны помнить, что наша задача – помочь алкоголику. Захотеть участвовать в лечении. Я знаю старую поговорку. Ты можешь привести лошадь к воде, но не сможешь заставить ее пить. Однако ты можешь привести ее к воде и заставить испытывать жажду. Мы имеем дело с больными людьми, с больным разумом. Нельзя ожидать от них, что они примут правильное решение. Твердое решение без дружеского правильного направления. Конфронтация – это дружеское, твердое направление с любовью и заботой. Если вы расскажете алкоголику об имеющихся возможностях лечения, он может захотеть участвовать в нем. Вам нужно знать адреса, телефонные номера и названия реабилитационных центров в вашем районе. Теперь давайте посмотрим на то, что мы не должны делать.